Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нередко христианам адресуют упрек: почему вы так мало говорите о счастье? Все больше о каких-то грехах, о смирении, о покаянии. А где же позитив? Где жизнеутверждающие слова? Здесь можно заметить, что в Евангелии синонимом слова «счастье» выступает слово «блаженство». Счастье высшего порядка. И путь достижения этого блаженства – важнейшая тема в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Но понятно, что такой ответ тоже можно воспринять как отговорку. Дескать, а как же быть с простым, бытовым, обычным, ежедневным человеческим счастьем? Можно ли верующему человеку стремиться к такому счастью? Современному греческому пастырю, архимандриту Андрею Кананусу, есть что сказать на этот счет. Он говорит о том, что только тот, кто счастлив сам, способен сделать счастливым своего ближнего. И к этому призваны все. Вопрос только в том, как понимать счастье. И любопытно, что для отца Андрея противоположность счастью – это не состояние печали, это неуверенность в себе. И именно в ней корень того горделивого, эгоистичного давления, которое человек так склонен оказывать на своих ближних, уничтожая тем самым возможность любого счастья. В таком, казалось бы, психологическом вопросе опытный пастырь раскрывает подлинно духовное содержание. Предлагаю послушать фрагмент аудиоверсии статьи архимандрита Андрея Кананаса. Текст озаглавлен «Оставь ребенка в покое», но это вовсе не только о воспитании детей, это об отношениях людей вообще.
«Оставь ребенка в покое». Сегодняшнюю беседу я назвал «Оставь ребенка в покое». Для тех, у кого нет детей, эта тема тоже важна, поскольку является частью общей для всех мучительной проблемы присутствия психологического давления, насилия в нашей жизни. Можно было бы ее озаглавить и так: «Оставь человека в покое», то есть не беспокой и не третируй других людей. Когда в 1986 году я впервые приехал на Святую Гору, я спросил монаха в скиту Святой Анны: «Батюшка, ты монах, у тебя нет семьи, детей, ты не строишь дома, не работаешь на заводе. Что же ты делаешь для мира?» Мне было 16 лет. И он ответил мне: «Я подвержен многим страстям и немощам. Постоянно гневаюсь, нервничаю, у меня трудный характер. И мое дело для вас, живущих в миру, ваш покой, ибо я не обременяю вас своими страстями и слабостями. Если бы я жил рядом с вами, я бы утомлял вас собой, своим тяжелым характером. Сейчас, по крайней мере, я никого не беспокою. Я живу здесь в своем безмолвии, в своих ошибках, в своих грехах, но оставляю вас в покое». Это очень глубокие и значимые слова. Мы должны стремиться к тому, чтобы не раздражать тех, кто находится рядом с нами, не утомлять их, не угнетать их личность. Потому что даже если говоришь с человеком о чем-то хорошем и правильном, но давишь на него, это раздражает. Например, когда кто-то говорит тебе, что нужно поститься, молиться, ходить в церковь, но при этом слишком настойчив. Такое внушение только раздражает и злит, и результат бывает обратным. Поэтому оставь другого в покое, чтобы он постепенно сам понял все, что ты хочешь сказать ему. Не заставляй людей делать что-то насильно. Не раздражай их. Прошло 22 года с той моей поездки на Святую Гору. Подвижник продолжает делать то же самое. Он живет в безмолвии, вошел в улей своей души и собрал мед своей жизни. Но теперь люди сами просят его о помощи, приходят и говорят: «Дай нам силу твоей души. Сядь, поговори с нами. Мы хотим прикоснуться к тебе, хотим исповедаться у тебя». Видите, он никого не беспокоил, Но теперь люди его беспокоят и ищут. Почему? Потому что у него есть то, чего нет у них. Когда ты тревожишь других людей и оказываешь на них давление, ты не сможешь успокоить их душу, не убедишь их изменить свою жизнь. Силой нельзя заставить человека изменить свою жизнь. Нельзя навязать ему добро. Изменить можно только себя. Поэтому так часто наши слова не бывают услышаны, никого не убеждают и никак не влияют на остальных людей. Пусть твой ребенок растет тихо и спокойно, оставь его в покое, не читай ему нотации. Попробуй изменить себя, стань немного отшельником и сихастом. Ничего, что ты живешь в городе, где шум и сумасшедший ритм жизни, живи немножко так, как будто ты монах. Старайся заниматься собой, взращивай свою душу, копи в ней спокойствие, тишину и счастье. И когда она переполнится ими, ты сможешь передать все эти богатства своему ребенку без многословных речей и строгого одергивания его поведения, которые лишь раздражают. Оказывая давление на кого-то, мы подтверждаем тем самым, что не чувствуем себя счастливыми. Попытка убедить кого-то в своей правоте силы означает, что твое делание не преисполняет тебя самого. Человек, который удовлетворен тем, что он делает, не давит на остальных. Он счастлив. Скажи, видят ли твои дети или твой муж, или твоя жена или остальные люди, что ты счастлив тем, что делаешь. Вот ты идешь в храм. Делает ли тебя счастливым жизнь в церкви? Исполняет ли тебя миром? Если так, и ты спокоен, то ты не разглагольствуешь об этом перед ребенком. Твое умиротворение заметно само по себе, и ребенок это понимает. Когда преисполнен счастьем, не испытываешь желания сказать «ты должен пойти в храм». Не заставляешь силой, не раздражаешь, а предлагаешь, показываешь, просто чувствуешь себя счастливым и думаешь, меня не интересует, хотят ли мои родственники, мои соседи пойти в храм. Для меня вопрос в другом. Я, идущий в храм, как священник, как христианин, счастлив ли я? Если я счастлив, то они это увидят. Об этом расскажет им мое лицо, мои слова, мое поведение. Я не могу никого заставить жить моей жизнью. Даже Бог этого не хочет, даже Он этого не делает. Иисус ходил со своими учениками, и в какой-то момент некоторые из учеников, ведь сначала их было больше, чем 12, оставили Его, не желая более быть Его учениками. В тот час Он обратился к 12, задал им вопрос, который мы, возможно, не решились бы задать нашим детям. Господь их спросил: «Может быть, и вы хотите уйти?» Словно говоря им: «И вы хотите уйти от меня? И вы? Эти уходят. Видите их? И вы хотите уйти?» Тогда Петр сказал ему: «Господи, куда же нам идти, если ты лучший учитель? Если наша душа успокаивается, утихает возле тебя, как же нам уйти?» Смотрите Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 67. И Господь будто отвечает на его слова: «Я хочу, чтобы вы остались со мной, но чтобы остались по своей воле. Не хочу вас заставлять силой». Кто из нас может сказать своему ребенку: «Дитя мое, я хочу, чтобы ты остался со мной не из-за того, что я твой отец, твоя мать, не из-за того, что закон позволяет заставить тебя оставаться со мной до 18 лет, а потому что хочу, чтобы ты чувствовал себя счастливым рядом со мной. Хочешь ли ты остаться? Сегодня вечером, например, ты остаешься, потому что боишься, что я ударю тебя, если ты соберешься уйти, или потому что радуешься возможности побыть вместе. Вот это и есть цель. Ее не так легко достигнуть, но Бог хочет именно этого и никого не принуждает. Захотели — пришли, а если кто-то хочет уйти, то может сделать и так. Господь хочет, чтобы ты свободно поступал по своему желанию. Когда блудный сын сказал своему отцу: «Я хочу, чтобы ты дал мне мою долю, хочу уйти и жить, как я хочу», его отец, хотя в глубине души и не желал этого, выполнил его волю. Отдал сыну его долю имущества со словами: «Дитя мое, я тебя люблю, но любовь не есть принуждение». Ты не можешь хотеть, чтобы кто-то полюбил тебя через силу, потому что это не любовь. Мы не можем заставить своих жен или мужей любить нас в принудительном порядке. Мы не можем и не имеем права принуждать к этому своих детей. Любовь нельзя навязать, человек может быть только вдохновлен к ней. Поэтому отец блудного сына говорит ему: «Возьми свои деньги, свое имущество и иди, но я знаю, что люблю тебя так сильно, что куда бы ты ни пошел, такого, как я, не найдешь. Ты будешь жить в распутстве, в облуде, впутаешься в неприятности, но когда-нибудь ты вернешься ко мне. Я хочу тебя удержать, но как это сделать? Запереть тебя насильно — это невозможно». Вот так отец дал сыну свободу выбора. Почему? Потому что он сам был спокоен и уверен в любви, которую испытывал к своему чаду. Когда ты уверен в том, что делаешь, то пребываешь в покое. Когда же в доме ссоры и крики даже из самых правильных и достойных побуждений, дети перестают быть хорошими. Нельзя ругать ребенка за то, что он делает. Если твой ребенок совершил какой-то недостойный поступок, ты совершаешь намного больший грех, устраивая из-за этого скандал, чтобы таким образом направить его по правильному пути. Зло не может быть исправлено новым злом. Вот почему мы говорим, нужно сначала самому сделать первый шаг, самому стать счастливым, искренне радоваться тому, как живешь. Как поступил один человек, будучи святой, когда, вернувшись домой, застал свою жену с другим мужчиной. Он очень любил свою жену, но знал, что любовь нельзя навязать. Он очень хотел, чтобы и она любила его, но понял, что это невозможно. И тогда он сказал ей: «Раз ты с другим, значит, не хочешь быть со мной, прощай, я ухожу». И он ушел и стал учеником святого Антония. Это святой Павел Препростый, великий подвижник и великий чудотворец церкви, который изгонял бесов. Он так сильно любил свою жену, что уважал ее свободу даже тогда, когда она согрешила. Он не мог заставить ее насильно полюбить его, но он и не возненавидел ее. Он сказал: «Вопрос в том, что я буду делать с самим собой. Если нужно заболеть вместе с тобой, чтобы ты меня полюбила, если нужно заболеть, чтобы заставить тебя стать такой, какой я хочу, чтобы ты была, то это не имеет смысла». И со словами «Я стану святым, хотя бы себя спасу», он встал и ушел в пустыню. И мы должны этому учиться. Учиться замыкаться на себе, в хорошем смысле слова. Заботиться о своей душе, о мире внутреннего мира. Это не презрение к другим людям, а оказание помощи. Если ты сумеешь передать им это спокойствие и мир, то сделаешь их лучше.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастыря архимандрита Андрея Кананаса. Текст озаглавлен «Оставь ребенка в покое». Идею свободного следования Христу и доверия Богу отец Андрей раскрывает на примере того гневного давления, которое мы часто пытаемся оказать на своих ближних, руководствуясь при этом благими намерениями. Удивительным образом эта же тема возникает у автора совсем другого плана и в другом ключе. Духовный писатель Сергей Фудель в книге «Моим друзьям и детям» размышляет над евангельским выражением «Царство небесное силою берется». Путь человека к Богу — это всегда усилие, и часто колоссальное. В евангельской логике это нормально, пишет Фудель, а вот в нашей мирской кажется чем-то настораживающим. И автор в качестве примера приводит такую мысль. Вроде понятно, что гневаться нехорошо, и надо сдерживаться, не раздражаться, но как тяжело, как трудно держать себя в руках, хранить мир внутри и вокруг себя. И снова психологический эмоциональный момент смыкается с духовным. Вернее, даже не просто смыкается. Смотреть глубже в себя и спускаться на уровень духовных вопросов и есть то, что может помочь излечиться от раздражительности как эмоций. К таким размышлениям обращает нас Сергей Фудель. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Моим друзьям и детям».
Радостно войдя в церковь, уверовав в нее, как в святое и непорочное тело Божие, каждый ставит перед собой задачу, как сохранить такую жизнь и такую веру, как сохранить себя неоскверненным от мира. Состояние радостной уверенности, просветленности редкий и мгновенный по нашей греховности. вслед за этими просветами лазурного неба опять вся душа заволакивается тучами непонимания, пустоты, скуки, скорби, соблазнов и раздражения. Неверие обступает душу кругом, как волна на утес проливает сомнения, заливает камень веры. Это так реально, так действительно и так страшно, что, собственно, человек должен был бы непрестанно мысленно стоять на этом камне с воздетыми к Богу руками, простирая всего себя в подобии креста, с воплем к Богу о помощи. Понятно, почему так настойчиво Слово Божие требует от человека постоянной молитвы. Непрестанно молитесь. Это заповедь для каждого. Заканчивая одно из своих посланий, апостол Павел пишет: «Итак мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Но как хранить? Как сохранить себя в Боге? Да, конечно, прежде всего молитвой сердца, через которую привлекается помощь Божия. Но как приучить себя к молитве, когда в сердце сухо и горько, когда в уме пустота или грех? Есть одно определение Божие или одно его предупреждение нам, которое мы, современные маловерующие, больше всего забываем, а вспоминая, с особенным неудовольствием отбрасываем. Царство небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают, достигают его. Вот где лежит путь к сохранению себя в Боге. Это и есть узкий путь, ведущий в жизнь вечную. Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Для нас это невыносимее всего. Века благополучия во внешнем христианстве приучили нас как раз к тому, чтобы не делать над собой никаких усилий, то есть не искать узкого пути. Отстоять часа два великолепное многокрасочное богослужение, а потом ехать домой, чтобы есть пироги со всеми начинками. Для этого не требовалось большого усилия. Через это благополучие входило в открытую дверь неверие, а когда оно начинает давать тон мышлению, то против понуждения себя, против узкого пути возникает особая, подчеркнутая, принципиальная вражда. Когда у меня будет настроение, я буду молиться. Вот обычная формула широкого пути. Очевидно, что я буду искать Царство Божие тогда, когда у меня будет настроение. Как это силой брать Царство Божие? Всякое насилие противно религии. И чего только еще не скажет душа, не желающая принять всерьез христианство, не хотящая сделать его своей реальностью. Разве переход в другое государство, принятие иного подданства достигается без усилий? В этом все и дело, что принятием христианской веры человек должен начать совершенно реальный переход в иное государство. И этот переход узкий. Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Не сумеют, не смогут перейти. Так как будут отрицать необходимость усилия над собой, будут отрицать необходимость подвига. Весьма многие из людей, говорит Макарий Великий, хотят сподобиться царствия без трудов, без подвигов, без пролития пота. Но сие невозможно. Дух Святой говорит Антоний Великий, вселяется в душах кающихся не иначе, как после многих трудов. Отец Амвросий Оптинский говорил, что стояние наше на молитве, когда сердце нелицемерно, но сухо и каменно, более угодно Богу, чем тогда, когда оно в огне умиления. И действительно, что трудного молиться, когда благодать Божия спустилась и оросила пустыню? Господу угодно другое — видеть наш труд, наш подвиг, хоть и ничтожнейший, наше терпеливое ожидание Его в душевной пустыне. Как в молитве, так и во всем должны быть подвиг и усилия.
Это был фрагмент аудиоверсии книги духовного писателя Сергея Фуделя «Моим друзьям и детям». А вот материал вроде бы совсем другого рода, но на самом деле, в контексте всего уже услышанного, эти размышления продолжают тему. Протопресвитер Александр Шмеман в одной своей радиобеседе обращается к теме благодарения, состояния благодарности, и говорит о том, что способность быть благодарным — это на самом деле способность удивиться окружающему миру, удивиться самой своей жизни и увидеть в них благой дар, преподнесенный Богом человеку. А когда тебе делают бесценный подарок, разве можно не пережить счастье? И значит, для гнева на ближнего уже просто не остается места. Так, удивительным образом, по мысли отца Александра, благодарность Богу ведет к любви к человеку. Давайте послушаем архивную запись радиобеседы протопресвитера Александра Шмемана.
Когда исповедовал себя церковь как единство в любви и единство в вере, священник возглашает: «Благодарим Господа». И на этот возглас буквально с первого дня существования церкви собрание отвечает достойно и праведно. И это значит, принимает как свое, своим делает это благодарение. И именно потому, что благодарение раскрывается нам как вершина и завершение, как акт, исполняющий собой все то, о чем мы молились, к чему восходили и стремились, к чему звала нас и во что включала литургия, а можно прибавить вся вера, все христианство. Именно потому иначе говорят, что благодарение, Евхаристия, раскрывают и даруют нам самую глубокую сущность веры. Мы должны хотя бы кратко остановиться на самом этом явлении, на месте и смысле благодарения и благодарности в нашей жизни. И здесь, как всегда, нам прежде всего нужно пробиться сквозь ту привычку, из-за которой мы перестаем по-настоящему слышать, по-настоящему воспринимать и переживать не только слово «благодарение», но и множество других слов, которые, если в них вдуматься, должны были бы нас постоянно удивлять или радовать, или же, напротив, наполнять страхом и трепетом. Ибо привычка — это своего рода способность человека защищать себя от всего, что делает жизнь трудной. Трудной в высоком смысле этого слова. То есть, требующей усилия не только физического, но и духовного. Нам легче жить в буднях, в привычном мире, в котором ко всему, к людям, к занятиям, к предметам, мы именно так привыкли, что они от нас не требуют усилия души. Перемелется, мука будет, говорит пословица. И вот эта мука, густым слоем которой покрыта вся наша жизнь, это и есть привычка. То, что позволяет нам не вдумываться, не удивляться, не волноваться, не тратить, как мы говорим, душевной энергии. В духовной же жизни привычка – самая большая духовная опасность. Вот пример. Мы входим в храм, мы видим распятие, то есть изображение креста с прибитым к нему человеком. Но мы так часто видим это распятие, мы так привыкли к этому изображению, что оно, говоря просто, не действует на нас. И глядя на него привычным взором, некотором смысле мы просто не видим его. Привычка – это то состояние, о котором сказал Христос. Глазами будете смотреть и не увидите. Ушами будете слушать и не услышите. Между тем, вера, как состояние, отличное, скажем, от простого привычного знания, по самой сущности своей не может, не должна никогда стать привычной, стать привычкой. В Бога, в Христа нельзя верить по привычке, к ним нельзя привыкнуть. В том-то и вся суть веры, что она врывается в мир усыпленной привычкой, снимает с жизни покров привычки и ставит нас перед лицом реальности так, как если бы мы первый раз увидели ее. И это в первую очередь относится как раз к благодарению. Ибо если в свете всего только что сказанного мы вдумываемся в сущность того, что мы называем благодарностью, мы не сможем не ощутить его как некоего чуда. Чудо потому, что, во-первых, в мире, в природе, в природной жизни ничто не нуждается, так сказать, в благодарении. Все живет не только без него, но и, так сказать, в постоянном его отрицании. В борьбе обретешь ты право свое. Борьба, право, отстаивание своего. И именно такому пониманию жизни нас учат с первых дней нашей жизни. Борьба людей, борьба классов, борьба народов. И потому то, чего мы добиваемся, не требует никакой благодарности. И вот оказывается, что благодарность является в мире как некое чудесное исключение, как именно чудо. Ибо благодарение — это прежде всего нечто абсолютно свободное и таким образом нарушающее всемирный закон борьбы. Закон, который отрицает, что в мире может быть свободный, бескорыстный дар, что сама жизнь может быть подарком. Мир, опыт, говорят, нет в мире подарков. За все нужно бороться и за все нужно платить. Благодарность сама собой, самим своим явлением доказывает, что возможен, что есть дар. И это значит какой-то совсем иной образ жизни, в котором царят свобода, радость и любовь. Ибо дар — это то, что я даю, и мир дает свободно, без принуждения, без борьбы, от полноты сердца. Ибо дар — это то, что радует, ибо дар есть там и только там, где есть любовь. Благодарность и есть, следовательно, признание дара и его принятие. Радость о нем, ответная любовь. И главное, потому что благодарение есть все это, оно есть свобода. Безбожники отрицают Бога, потому что говорят они, если есть Бог, то человек раб. Но там, где есть благодарение, кончается, преодолевается, растворяется рабство. Раб не благодарит. Раб либо по-рабски подчиняется, либо по-рабски же бунтует. Благодарность освобождает человека и вместе с тем Бога узнает, как не какого-то деспота и владыку, а как любовь, воплощающуюся в даре. Благодарение, как и дар, всегда свыше, никогда не снизу. Вот почему благодарение и составляет вершину литургии, ее увенчание, ее исполнение. Литургия вводит нас к чистому благодарению, к чистой хвале, а потому и к чистой, свободной и поистине божественной жизни. Благодарим Господа достойно и правильно. Вот снова вся полнота и весь свет жизни, утерянный нами в грехе, который, и это так важно понять, есть по самой сути своей неблагодарение, ниспадение человека в мрак и рабство себялюбия, самоутверждение и потому борьбы. Благодарим Господа. Это знание Бога, это свобода, это любовь, это постижение мира и жизни как божественного дара, и это постижение себя и своей жизни как ответного дара Богу. И только достигнув этой полноты, можем мы понять последнюю тайну, как божественный дар нам, дар пищи, дар жизни и как наш дар Богу, хлеб и вино. В этом благодарении, этим благодарением становится даром нам Христа, Его тела, Его крови, Его жизни.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, архивная запись его беседы на Радио Свобода. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».